В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Наша передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий, неверующий, христианин, нехристианин, мог связаться с нами и задать нам любой волнующий его трудный вопрос о христианской вере. Я особенно подчеркиваю, что вопрос трудный, вот который для вас служит препятствием для прощения христианства, который, вот, может быть, подрывает вашу веру, если вы верующий. И прислать эти вопросы можно разными путями. Можно на наш сайт teos.fm. Можно прислать на сайте будет такая полоска внизу, синяя, и там можно будет нажать на кнопку. Можно оставлять вопросы в комментариях в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. И можно присылать мне вопросы напрямую на мой почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru. asksergeysobachkalist.ru. Ну и в ящике они будут лежать. Если вы нас слушаете в повторе, то можно прислать вопрос в ящик. Он будет там в ящике лежать до следующего эфира. И как говорить всех, благодаря всех людей, благодаря которым мы продолжаем наше вещание. Мы вещаем во многом благодаря поддержке людей, которые присылают свои 100, 200, там, 500, может, 1000 рублей. И из вашей поддержки складывается наша возможность продолжать эфиры, как поддержать нас, вы увидите, если вот на нашем сайте, там в уголке есть кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу избирательно, тоже есть такая возможность, вы можете набрать Сергей Худиев, Радио ТЭС, Сергей Худиев, Радио Теос, и первая строчка будет будет ссылка как раз на эту передачу. Вот у нас осталось несколько, с прошлой еще передачи осталось пара вопросов. Так, Миша пишет, что Панчин и Савельев, это известные сетевые атеисты, считают, что атеистическому мышлению можно доверять, потому что можно проверить. Религиозное субъективное нет. Атеистическое мышление проверить нельзя. Тут постоянно происходит путаница между научным методом и атеизмом. Наука и атеизм — это абсолютно не пересекающиеся вещи. Атеизм — это мировоззрение, наука — это метод. Бывают ученые-атеисты, бывают ученые-верующие, бывают ученые-агностики, бывают ученые, которые никак не определяются в этом отношении. То есть наука и атеизм, они просто вот, это как теплое и мягкое. Это абсолютно, они лежат в разных сферах. Атеизм как мировоззрение, как картина мира, он принципиально не проверяет. Его единственный аргумент, который выдвигается в его пользу, это то, что мы должны его принимать по умолчанию. Ну вот, скажем, ну там аргумент строится так примерно. Вот, допустим, я прибегаю к властям и говорю, что Москве угрожает нашествие огнедышащих драконов. Вы должны эвакуировать людей, там ставить антидраконное ПВО, там и вообще, значит, все на ушах стоят. Они мне говорят, ну а вы можете доказать, что драконы действительно существуют и действительно угрожают Москве? А я им, значит, да нет, но вы ведь не можете доказать, что драконов не существует. Ну вот, соответственно, мне не обязаны доказывать, что драконов не существует. Это я, на мне лежит бремя доказательств. Ну вот атеисты считают, что на тех, кто верит в Бога, лежит бремя доказательства, они должны доказывать. Позиция по умолчанию — это атеизм. Тут в чем они правы, это то, что да, бытие Бога надо доказывать, надо демонстрировать, надо как-то обосновывать. Но атеизм не может быть позицией по умолчанию, потому что атеизм — это тоже объяснение реальности. Это тоже определенное объяснение наблюдаемых данных, и оно тоже нуждается в обосновании. Ну, смотрите, вот, допустим, мы стоим в музее, созерцаем картину, и мой друг-атеист мне говорит: вы знаете, вот вы считаете, что эту картину нарисовал Илья Репин, а я считаю, что не было никакого Ильи Репина. И вообще все это выдумали про Илью Репина. Тогда, естественно, я у него спрошу: ну а кто нарисовал, как возникла картина? Он неизбежно должен представить свое объяснение. Вот. Атеизм, он неизбежно выдвигает свое материалистическое объяснение мироздания. Это объяснение нуждается в обоснованиях, этих обоснований не представляет. То есть, вообще говоря, следует... Атеизм как таковой, он никаких доказательств своей истинности не предъявляет. Он просто бодро заявляет, что он научный. Но науки абсолютно параллели. Атеистическое мышление и научное – это абсолютно не связанные вещи. Бывают верующие ученые, бывают неверующие ученые. Это никак не связано с наукой, никак научным методом не доказывается. Поэтому нужно четко отличать, что наука – наука, атеизм – атеизм. Наука никак не доказывает атеизма, а вообще она несколько в другой плоскости лежит. Ну, Игорь спрашивает, надо ли читать богослужебные тексты с интонацией. Ну, это аще изволит настоятель, собственно. Вы же в храме читаете, и тут надо спрашивать у настоятеля, как он богословит. Если вы хотите рассуждать, Станислав, если вы хотите рассуждать об Иисусе как исторической фигуре, то вам придется делать это не по правилам богословия, а по правилам истории как науки. В ней нет места таким понятиям, как божественность и воскресение Иисуса, а также таким аргументам, как горячая вера апостолов, то и другое. Если соблюсти эти правила, вы увидите, что оба ключевых, по его собственному признанию, доводы библеиста Барта Эрмана в пользу существования Иисуса как раз не являются историческими. Он утверждает, что евреи якобы в принципе не могли выдумать страдающего Мессию, поскольку ждали героя-победителя. Но это вера, а не наука. И еще Иаков не возражал против обращения «брат Господа». Для всех христиан называются братьями в Иисусе Христе, и что? Нет, почему же? Как раз изучение убеждений, верований людей может быть предметом науки и истории. То есть, если мы говорим о том, что Иисус есть совершенный Бог и совершенный человек, это богословское утверждение. Ранние христиане верили в то, что Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек. Это историческое утверждение. Понимаете? То есть утверждение о том, во что люди верили в определенную эпоху, это утверждение именно из истории. Ну и Эрман, он вообще говоря атеист. Но он агностик, склонный к атеизму, как он себя определяет, совершенно не является христианским апологетом. И он, у него есть подробная книжка там, а был ли Иисус, он подробно описывает с точки зрения атеиста, почему Иисус был. Он не верит в то, что он Сын Божий, не верит в то, что он воскрес из мертвых, но он говорит, что исторически, несомненно, за пределами каких бы то ни было сомнений, что Иисус существовал как историческая личность. Вот, и что говорить, что Иисуса не было как исторического лица, ну, это просто, значит, быть совершенно просто не в теме. Потому что, ну, вот есть атеисты, например, тот же Эрман, там, Герд Людеман есть, из Нового Завета, атеист, он там пишет, почему вот он, как он хочет объяснить, что воскресения не было, но не сомневается в том, что существовал Иисус, существовали апостолы. Я недавно читал, кстати, вот объяснение Герда Людемана, как он себе объясняет, но он говорит, что Петр, ну, он очень огорчался, что он отрекся 3 раза от креатива, ему очень хотелось, чтобы Иисус как-то пришел с того света, его простил, у него было видение этого Иисуса, ну, переволновался, может. А потом он стал рассказывать всем, все ему поверили, и стали сами верить, что они видели Иисуса. Вот так возникло это. Вера в воскресение Христа, мне это представляется неубедительным абсолютно, потому что куда делось тело, потому что как Петру удалось заразить своей верой всех остальных. Ну, представьте себе, там приходит Петр, явился с того света Иисус, и он меня простил. Ну и что ему скажут? Ну что ж, хорошо, мы рады, что тебе такое вот было утешение, Петр, ну и что это меняет? Вот для того, чтобы поверить в то, что Иисус телесно, физически воскрес из мертвых и переворачивает всю мировую историю, нужно нечто другое, чем то, что человеку, которого терзало чувство вины, что-то там привиделось. Но так или иначе, тот же Людеман, он не отрицает, что Иисус был это совершенно определенно. Он не отрицает, что Иисус умер на кресте, он не отрицает, что у него были ученики. Он не отрицает, что эти ученики стали горячо проповедовать, утверждать, что Иисус воскрес из мертвых. То есть вот эта историческая канва, Иисус определенно был, Иисус умер на кресте, вскоре после его смерти ученики начинают горячо провозглашать, проповедовать, что он воскрес из мертвых, вот это никем не отрицается. Это не отрицают в том числе решительные атеисты. Потому что это то, что мы можем знать очень хорошо на уровне исторического знания. Другое дело, конечно же, что атеисты не верят этому свидетельству апостолов. Непонятно, как они пришли к убеждению, что Христос воскрес, но Христос не воскресал, потому что чудес не бывает, там и так далее. Просто они исходят из своих материалистических предустановок. Но вот эту историческую канву, что Иисус был, у него были ученики, они проповедовали, что он воскрес, собственно, никто не отрицает вообще. Вы снова напутали, материализм – это монистическая, не дуалистическая картина мира, в которой единственной фундаментальной субстанцией является материя. Это значит, что возникновение любого, сколь угодно особенного феномена, в том числе сознания, не порождает никакой новой фундаментальной субстанции. Иначе это привело к превращению материалистического монизма в дуализм. Поэтому теория перехода количества в качество, эмерджентизм во всех своих версиях, биопсихизм, нейропсихизм и антропопсихизм прекрасно решают проблему объяснения сознания, оставаясь в рамках материализма. Но это дело, что нет. Я напомню, в чем проблема. Проблема в том, что материя у нас движется по безличным и неизменным законам природы. Всегда. Всегда. Любые взаимодействия материи, любые движения материи, сколь угодно сложные. Это значит, что состояние системы в следующий момент, оно определяется предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. Система может быть сколь угодно сложной, процесс может быть сколь угодно сложным, выходящим за очень далеко за рамки нашей возможности его как-то предсказывать. Но до тех пор, пока мы остаемся в рамках материализма, это процесс, который определяется чисто материальной причинностью, предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. Таким образом, материализм не оставляет места для сознания свободного в любой своей версии. Что, собственно, материалисты и не отрицают. Ну вот, того же Стивена Хокинга почитайте. Просто наберите в поисковике «Стивен Хокинг о свободе воли». Там будет длинный прогон сразу вываливаться, где Хокинг объясняет, что в материалистической вселенной не бывает свободы воли. Сегодня верующие ученые скрывают, что неверующие боятся быть названными мракобесами. Чем вы связываете эту тенденцию, как с этим бороться? Да, честно говоря, я не знаю, не наблюдал. Вот есть Фрэнсис Коллинз, генетик, который директор Национального института здоровья. Он ни минуты не скрывает, что он верующий, он очень активно себя ведет. Он постоянно это подчеркивает. То есть он очень открытый верующий. Джон Полкингхорн, который в Британии. То есть, да нет, у нас есть верующие ученые в России, там Артем Маганов. Да нет, я не видел как-то вот такую, какой-то запуганностью. Похоже, что в научных кругах к тому, что ученые верующие, относятся достаточно спокойно. То есть вот, собственно, понимаете, научные атеисты и, собственно, ученые – это две большие разницы, две совершенно разные группы. И говорить о том, что научные круги в принципе враждебны религии, ну, нет оснований. Нет, там есть верующие ученые, их неверующие коллеги к этому совершенно спокойно относятся. Какой-то принципиальной враждебности вовсе нет. И спокойно работают вместе, спокойно говорят о своей вере, никто их это, там, в научных кругах особенно не гнобит. По крайней мере, я об этом не слышал. То есть нужно, конечно, проводить различия между научными кругами и, собственно, учеными, которые занимаются наукой, и научными атеистами. Почему верить в ложную теорию эволюции? Видите ли, научные теории не являются предметом веры, они являются предметом рассмотрения, значит, имеющихся данных. Вот. И теория эволюции, она, в общем-то, эти данные достаточно хорошо объясняет, достаточно хорошо эти данные в нее укладываются. Тот же Фрэнсис Коллинз, он себе эволюционист. Феодосий Добжанский, один из создателей синтетической теории эволюции, верующий православный христианин. То есть научные теории, они, в общем-то, параллельны христианской вере. Делать вид, что христианская вера, она стоит или падает, в зависимости от успеха или неуспеха, там, теории эволюции или еще какой-то научной теории, ну, это ошибка. Это ошибка, потому что, ну, я постоянно читаю истории деконверсии, значит, в англоязычном интернете. У нас немножко по-другому, потому что у нас нет такой остроты противостояния между эволюционистами, модноземельными креационистами. А вот в Штатах типичная история отпадения – это некий там благочестивый юноша вырос в благочестивом городишке, где живет 2000 человек народа, и все ходят в церковь как один. И все уверены, что Земля 6 тысяч лет. Потом он едет в колледж учиться. И в колледже он узнает, что Земля, ну, точно не 6 тысяч лет. И это для него крах веры. Все, там, отрекся, опустился во все тяжкие. Можно же было парню сказать, что, знаешь, 6 тысяч лет не догнать. Из того, что Земле не 6 тысяч лет, вот никак не следует, что Бога нет, и Христос не воскрес. Что это абсолютно не связанные вещи. Это просто вот представление, которое сложилось конкретно в твоей общине, это не является догматом христианской веры. Это сразу было бы гораздо человеку легче жить, и это бы избавило его бы от многих лютых искушений. Михаил, на ваш аргумент Панчин отвечает, что для того, чтобы принять ваш аргумент, ему не нужна свобода воли. Как бы вибрации звук во время вашего диалога залетают ему в ухо, расшифровываются мозгом компьютером, он выносит решения, выводы из предпосылок. Звучит странно, материалистам в это верят. Это не просто звучит странно, это абсурдно, потому что, когда мы обмениваемся аргументами, мы же обращаемся друг к другу, не пытаясь друг на друга воздействовать, как если бы мы были неким безличным процессом. Ну, смотрите, вот я понимаю, что у меня в компьютере происходит безличный процесс. Его запрограммировали люди, но вот в данный момент он безличный. Я не обращаюсь к компьютеру с увещеванием, я не обращаюсь к нему с аргументацией. Я просто лазаю по форумам, пытаюсь понять, какую комбинацию символов я должен ввести в командную строку, чтобы получить нужный результат. У нас нет диалога. Диалог – это нечто принципиально другое. Это когда я вижу на другой стороне человека, который обладает сознанием свободной воли. Когда собеседник мне говорит, а у меня нет свободной воли, ну, это довольно абсурдно, потому что, ну, а как он может ко мне обращаться? Он принял решение ко мне обращаться. Он принял решение выдвинуть свои аргументы. Если он принял ряд решений, то он принял их по своей свободной воле. И он ожидает от меня, что я приму ряд решений по своей свободной воле. То есть вообще отрицание свободной воли – это достаточно… Ну, это показывает всю абсурдность, причем базовая абсурдность материализма. Там даже не нужно долго копать, чтобы до этой абсурдности докопаться. Атеисты выдумали объяснение на тонкую настройку Вселенной, что якобы есть наблюдатель, поэтому мы и замечаем, что все под нас. Как им ответить? Ну, что это не решает проблему. Известный пример, я не помню, кто его выдвигал, какой-то философ. Но пример такой. Вот представьте себе, что вас расстреливает взвод солдат. И гремит залп, и вы смотрите, что вы живы и невредимы. И это нуждается в объяснениях, очевидно. Если вы спросите, а что произошло, почему я живой-то? А вам скажут, ну, вы, если бы вы не были живы, вы бы не ставили этого вопроса. Говоришь, не ставил бы. Ну, как-то объясняет. Конечно, если бы Вселенная не обладала свойствами, пригодными для жизни, надо бы здесь не было. Это понятно. Не было бы наблюдателя, который мог бы поставить этот вопрос. Но это же не снимает вопроса вообще ни разу. Когда нам говорят, что если бы Вселенная была устроена иначе, не было бы наблюдателей, это, конечно же, верно, но как-то снимает вопрос. Это не является ответом просто. Материалист всегда исходит из своей интерпретации данных. Чего взяли, я хочу увидеть, как работает молитва, у кого выросла рука. Никакой моей интерпретации данных нет, покажите, я приму христианство. Вот была выросшая рука за 2000 лет, или прозрение слепого зафиксировано где-нибудь. Давайте без демагогии. Знаете, да было, вот бывает ситуация, когда ведется просто учет и контроль за чудесами. И одно из таких мест – Лурд. Почему я все время ссылаюсь на Лурд? Потому что там ведется учет и контроль. Это не единственное место, где происходят чудеса, я думаю, далеко не единственное. Просто там все поставлено очень хорошо. И там регистрируется чудесное исцеление, причем тут должны быть выдержаны определенные критерии. То есть если, допустим, у человека злокачественная опухоль, и он принимает химиотерапию, и он еще приехал в Лурд и молился там, и он исцелился, то ему скажут скептики, ну хорошо, химиотерапия подействовала. Что? Ну там она, да, у тебя там был тяжелый случай, но вот говорят, что в 10 случаях химиотерапия действует, ну ты попал в эту счастливую десятую часть людей, которые при этой болезни помогает химиотерапия, никаких чудес. Христианин скажет, что, конечно, это чудо. Но неверующие скажут, ну повезло человеку. Или там болезни нервного характера. Там, человек страдает паническими атаками, у него там депрессия, у него там какие-то проблемы такого психиатрического или психологического плана. Вот он приехал, значит, в Лурд, получил сильное впечатление, там, и ему полегчало. Это тоже не будет рассматриваться как чудо, потому что психотерапевтический эффект. Но они как чудеса рассматривают ситуации, которые нельзя объяснить успехом лечения, нельзя объяснить психотерапевтическим эффектом, а вот какая-то болезнь, которую врачи считают четко неизлечимой и которая не носит душевного характера, какое-то органическое поражение. И вот эти случаи регистрируются. И я помню, видел документалку с Докинзом Ричардом, который приехал в Лурд. Там очень даже смешно смотреть, как идет религиозная процессия, люди поют гимны, и Докинз такие кислые-кислые физиономии смотрит. И он спрашивает у этих служителей, говорит, ну, у вас бывают чудесные исцеления? Они говорят, да, вот у нас строгие очень критерии, но бывают. Вот вы можете ознакомиться, вот у нас все задокументировано. А много их у вас? Ну, вот у нас есть сотни случаев. Он, ха-ха, сотни случаев. У вас какие-то там немеренные сотни тысяч народа сюда прибывают каждый год. И всего сотни случаев. Да не буду это смотреть вообще, потому что... То есть подход материалистов к чудесам – это то, что чудес заранее не бывает. Заранее. А материализм – это не вывод из данных, это интерпретационная рамка, в которую заключаются любые данные, в рамках которой исследуются любые данные. То есть материалист исходит из того, что чудес не может быть, потому что не может быть никогда. Любые сообщения о чудесах рассматриваются как заведомо, несомненно, ложно. В любом случае. Поэтому я как раз не думаю, что можно материализм атаковать со стороны чудес. Я думаю, что материализм сначала нужно атаковать со стороны его философской несостоятельности, неспособности материализма объяснить реальность нашего сознания и свободной воли. Когда человек просто увидит, что материализм просто ложен с философской точки зрения, то он будет уже открыт к тому, чтобы принять, что чудеса бывают. А так он просто скажет, что чудес не бывает, и все. Они абсолютно точно всегда являются иллюзией. Вот как я того же Эрмана слушал лекцию про воскресение. Ну, он там про Новый Завет, у него цикл лекции, и он пишет про воскресение. И его идея состоит в том, что чудес не может быть, потому что не может быть никогда. Мы, конечно, точно не знаем, что там произошло, но точно не воскресал. То есть абсолютно никакие данные не могут человека убедить в том, что имело место сверхъестественное событие до тех пор, пока он держится за материализм как картину мира. И поэтому нужно сначала, конечно, ему поставить вопрос, а почему ты решил, что материализм – это верная картина мира? И обратить внимание на те огромные проблемы, которые есть у материализма с точки зрения нашего повседневного, не чудесного опыта, а нашего повседневного опыта сознания свободной воли. Теория эволюции не является наукой, является философской концепцией. Почитайте книги Ильи Рухленко, что ответит дарвинист или Джонатана Сарфати. Нет. В том-то и дело, что существует дарвинизм как мировоззрение, как философская концепция, существует теория эволюции как научная теория. Научная теория, она строится согласно определенным методологиям. Но вообще говоря, мне кажется, с точки зрения христианской апологетики, чрезвычайно неверной тактикой ругаться с естественниками в их области знаний. Потому что любой биолог, практикующий, он годами учился, он не две книжки прочитал, он прочитал нормальные вузовские учебники, он по ним сдавал экзамен. Потом он еще идет, практикует, он читает, продолжает читать литературу, он знакомится с новинками по теме. Я прочитаю книжку там одну и приду, и ему там сейчас мозги поставлю на место. Это жалким образом провалится. Просто потому, что мы в абсолютно разных весовых категориях. Потому что человек годы и годы и годы упорного труда и учебы потратил на то, чтобы разобраться в предмете. Если я прочитаю брошюрку и начну его бить этой брошюркой, то он на меня сбросит сетомат со своей полки. И кто кого побьет, будет достаточно очевидно. Поэтому я не думаю, что нам нужно пытаться опровергать те или иные научные теории, тем более, что мы на это не годимся, у нас нет на это просто подготовки. Нам нужно просто провести грань между наукой как методом и атеизмом как философией, что они лежат в совершенно разных областях, они просто не пересекаются. Про урты исцеления мы слышали уже раз 20, руки отрастают у людей после молитвы. Я не слышал о таких сообщениях. Я слышал о ситуациях, когда у людей проходили какие-то тяжелые, считавшиеся неизлечимыми болезни. Это да. Про отрастание рук нет, не слышал. Но, понимаете, если вы услышите про отрастание рук, вы не поверите. Вы скажете, что это фальсификация, что это обман, что это все что угодно еще, что это брат-близнец, который был с самого начала невредимым. Вопрос-то не в том, что какие есть данные даже. Вопрос в том, в рамках какой картины мира вы их интерпретируете. Если вы держитесь материализма, то абсолютно никакие данные вас не убедят. Вы абсолютно любые данные объявите ложными, и все. Вы скажете, что это было абсолютно все, что угодно, но не чудо. Поэтому начинать надо немножко с другого. А почему вы решили, что материализм истинный? А почему вы решили, что Бога нет? Почему вы решили, что реальность, в том числе реальность нашего собственного сознания, наших собственных переживаний, мы можем объяснить чисто в рамках материализма? Вячеслав, я недавно принял православие, ортодоксов христианцев все время упрекают меня, что есть некий консенсус патрум святых отцов, а потом же Земле 6 тысяч лет, и кто не верит в это, не православный. Я действующий биолог, я знаю, что Земле не 6 тысяч лет, и я знаю, что макроэволюция – факт. Как не быть, Сергей Львович, помогите совету. Ну, то, что в православной церкви нет догмата 6 тысяч лет. И если говорить о общецерковных документах, не общей церковной позиции, то обязательной какой-то позиции просто не существует. Можно посмотреть основы социальной концепции русской православной. Там написано, что... Я не помню формулировку точно. Но там речь идет о том, что наука и христианская вера, они просто занимаются каждое своим делом, должно друг другу не мешать. Вот то, что есть, вот такой догмат веры, что там, Земле 6 тысяч лет, это просто не так. Что касается идеи консенсус патрум, то она внутри, это одна из точек зрения существующих внутри православной церкви, которая не всеми православными разделяется. Я иногда наблюдаю в сети энергичную полемику. Но мне самому не очень ясно, как этот консенсус патрум выводится. Потому что, ну, святые отцы, которые писали, соответственно, в раннем Средневековье, они разделяли раннесредневековую птолемейскую картину мира. У святого Ефрема Сирина небо – это буквальный твердый купол, в котором открываются буквальные окна, через которые буквально на землю льется вода, которая превыше небес. То есть, понимаете, я обычно спрашиваю, на каком основании вы тогда твердое небо не верите? Потому что у святых отцов вот небо – это вполне себе твердый купол. Поэтому в этой ситуации надо просто сказать, что, да, вот есть православная церковь, люди, которые считают так. Есть люди, которые с ними не согласны. Это абсолютно нормально. Какого-то общецерковного учительства на эту тему нету. Общецерковные документы высказываются достаточно осторожно. То есть церковь не обязывает нас верить в то, что Земле 6 тысяч лет. Когда человек настаивает, что 6 тысяч лет, ну, честно говоря, там на основании текстов из святых отцов мне это представляется крайне натянутой подборкой, потому что ну хорошо, значит, мы будем верить в то, что Земле 6 тысяч лет на основании святых отцов, но мы не будем верить в то, что небо твердое, хотя это тоже есть у святых отцов. И у святых отцов есть масса вообще представлений о природном мире, которых мы сейчас никто не разделяет. Ну, почитайте там точное изложение православной веры святого Иоанна Дамаскина. Он просто излагает мнение образованных людей того времени о том, как устроено мироздание. И понятное дело, что сейчас мы представление того времени о мироздании не разделяем. И никто не разделяет. И даже люди, которые вам будут говорить про 6 тысяч лет и консенсус патрум, не разделяют. И подход к святым отцам, вот тут ты обязан верить, а иначе ты еретик, а вот тут селедку заворачивали, он мне представляется с самого начала нечестным и неубедительным. Но самое главное, что я хотел бы подчеркнуть, что не является обязательным. То есть вы, конечно же, можете быть, как и я, православным христианином, и это никак не требует от вас верить в буквальное там, 6 тысяч, что творение заняло 6 календарных суток и произошло 6 тысяч лет назад. Так, вы говорите, что противоречия в Священном Писании не опровергают его богодухновенность. Но что тогда демонстрирует его богодухновенность? Неужели Бог не мог удалить ошибки из текста, который он вдохновил? Значит, понимаете, богодухновенность Писания, у людей возникает соблазн его продемонстрировать просто на пальце. Что Библия – это так, неким волшебным математическим образом нам демонстрирует свою богодухновенность. Но это просто не так. Библия – это свидетельство Божьего народа о его общении с Богом. Это свидетельство апостолов в общении с Богом. И возникает течение, знаете, вот библейский фундаментализм, он возникает еще в конкретном месте в Соединенных Штатах Америки, он возникает как реакция на богословский либерализм. То есть это вот такая была внутри протестантская полемика, когда либералы начали размывать авторитет Писания, начали сомневаться в том, что чудеса были там, в непорочном зачатии. И на это произошло очень поздно, это произошло в 20-е годы 20 века. вышли группа протестантских богословов, она издала такой набор буклетов, который назывался «Fundamentals», то есть «Основы». И там они подчеркнули приверженность историческим догматам христианской веры, то есть то, во что мы верим все, непорочное зачатие, божество Христа, Троицу, воскресение Христа из мертвых телесное. И они, в частности, сделали большой упор на безошибочности Библии, которая стала пониматься даже ними самими, а чуть позже бы так уже закостенело, как такая заутюженная, что ли, библейского текста, который не может содержать никаких разногласий. Между тем, там, естественно, любые воспоминания любых свидетелей не содержат разногласия, это абсолютно неизбежно, абсолютно нормально. И когда потом, значит, критики Библии прибегают, начинают предъявлять, а вот у вас там в одном Евангелии один ангел, а в другом два ангела, а вот в одном месте у вас там Мария Магдалина пришла как гроба, а в другом месте там пришли жены мироносицы, там трое, а в другом месте еще там просто какая-то группа, численность не указывается. И начинаю к этому всему цепляться. Но это не является противоречием, и это абсолютно не подрывает достоверности библейского свидетельства. Вот ни разу. Что богодухновенность должна проявляться как-то вот именно так, ну это, знаете, уже люди себе придумали такие правила, которые никак Бога не обязывают. Так, вопрос, Станислав, вопрос о том, во что верили апостолы в то или иное время, это вопрос религии, в лучшем случае истории религии, но не вопрос исторического существования Иисуса. Верующие ученые не используют в своей работе метод сверхъестественных объяснений. Они пользуются научным методом, доказательство истинности атеизма. В том, что он стал необходимой предпосылкой для порождения метода научного познания, позволяет объяснять мир, не прибегая к сверхъестественным причинам. Нет, почему же? Если историк, например, говорит, что в X веке жители Аравии исповедовали ислам, он ничего нового не делает, никаких утверждений об истинности или ложности ислама, он просто констатирует тот исторический факт, что люди, обитавшие в такой-то местности, исповедовали такую-то религию. Все. Если нам... историк говорит, что, не знаю, там, Вильгельм Оранский исповедовал протестантизм, если я не путаю, то он не делает религиозного утверждения. Он делает утверждение историческое. И утверждение, что, во что верили апостолы, это утверждение как раз историческое. Апостолы верили в воскресение Иисуса, это имело место в истории, это имело последствия в истории. Поэтому это утверждение историческое. Что касается верующих, не используя в своей работе метод сверхъестественных объяснений, конечно. Научный метод, он как раз исходит из... Он отвечает на вопросы, на которые можно ответить методом повторяющихся наблюдений и воспроизводимых экспериментов. Конечно же, какие-то сверхъестественные элементы, они не могут исследоваться научным методом. Доказательство истинности атеизма в том, что он стал необходимой предпосылкой для порождения научного метода. А вот это верно с точностью до наоборот. С точностью до наоборот. Научный метод создан христианами. Научный метод создан в средние века клириками. Клириками. Кто у нас создатель там? Бэкон? Бэкон у нас кто? Коперник у нас кто? Это все клирики, причем это даже неизбежно, потому что единственная социальная группа, у которой есть время и образование вообще заниматься тайной природой, это клирики. Единственная грамотная публика в средневековой Европе – это церковники. В 17 веке у нас научную революцию делает кто? Вы посмотрите конкретные имена. Посмотрите там Бойль, Ньютон, и так далее, значит, Паскаль, Декарт, вот все эти люди, посмотрите на них хорошенько, все это христиане, причем христиане не просто в культурном отношении, люди лично верующие, мышление которых определялось христианскими убеждениями. То есть научный метод ни разу не создан атеистом. Вот исторически это абсолютно не так. Научный метод создан христианами. Атеист высказался: нет никакого бога, хватит этих сказок, религию придумали тираны, чтобы держать народ в страхе. Много лет старался уважать убеждения верующих, хотя не разделял их, но в стране, где людей сажают в тюрьму за селфи на фоне храма, в стране, где существует дискриминирующая атеистов уголовная статья за оскорбление чувств верующих, религия не заслуживает даже уважения. Ну, смотрите, с тиранами у нас в 20 веке у нас тираны были либо вполне себе нерелигиозны, ну, там, Гитлер, про него говорят, что он атеист, это не совсем верно, он никогда себя атеистом не позиционировал, иногда мог прибегать к такой квазирелигиозной лексике, но он абсолютно точно не был христианином, его идеология не была христианской, она была квазинаучной. Национал-социализм, он претендовал на биологические обоснования. У нас товарищ Сталин был кем угодно, но не христианином. То есть наиболее страшные тирании в истории, ну, Пол Пот, опять же, наиболее страшные тирании в истории. Значит, что касается там селфи на фоне храма и статьи за оскорбление чувств верующих, я бы ответил, что какое-то отношение имеет к устройству мироздания. Ну хорошо, у вас есть какие-то там претензии политического характера к властям Российской Федерации. Это абсолютно вопрос, не связанный с тем, реален ли Бог, истинен ли атеизм, воскрес ли Христос. Абсолютно в другой области лежат ваши претензии. Они не имеют отношения к реальности Бога как такового. Из того, что вам сильно, понимаете, тут нет никакой логики, из того, что вам сильно не нравятся там, действия властей Российской Федерации, не следует абсолютно никаких выводов об устройстве мироздания. Для того, чтобы нам говорить об устройстве мироздания, мы должны немножко абстрагироваться от нас лично, от наших симпатий или антипатий, от того, что нас там раздражает или, наоборот, что нам нравится. Реальность никак не зависит от того, что нам нравится или не нравится, и она никак не зависит от наших политических симпатий. Вот. Поэтому я бы вообще даже не стал входить в разговоры насчет дискриминирующей уголовной статьи. Ну, можно было бы сказать, что статья, которая запрещает угон автомобилей, она дискриминирует не автомобилистов, потому что у меня нет автомобиля. Да угнать, следовательно, я тут подвергаюсь дискриминации по этой статье. Ну, это довольно будет нелепо. Если у вас нет религиозной идентичности, ее никак нельзя оскорбить. Ну что ж, у других людей есть. У меня нет автомобиля, у других людей есть. У них могут угнать. Там, у вас нет религиозной идентичности, ну, значит, нет. У других людей есть. Станислав, закон перехода количества в качество, эмерджентизм – это закон природы. Возникновение качества мокроты у большого количества молекул воды – это не аналогия возникновения сознания. Мокрота воды и сознание – суть результаты действия природного закона перехода количества в качество. Это декларация. Это просто декларация, которая, собственно, не содержит никаких доводов, почему мы могли бы принять материалистическую природу сознания, и которая тем более не отвечает на вопрос о свободной воле. У нас тот же Сёрль говорит, что он не знает. Он подходит к сознанию с точки зрения материализма, но он не знает, откуда берется свободная воля. Но если картина мира не может объяснить даже наличие свободной воли, значит, эта картина мира просто неосновательна. Почему тогда проваливаются все молитвенные эксперименты? Потому что над Богом бессмысленно ставить эксперименты. Понимаете, молитва и эксперимент – это два совершенно разных мероприятия. Молитва, она предполагает некое смиренное обращение с личной просьбой. Эксперимент предполагает, что я отношусь к Богу как к предмету эксперимента. Но это же несовместимые два подхода. Понимаете, если я вас смиренно попрошу помощи, это одно. Если я буду ставить над вами эксперимент, это другое. И, скорее всего, помощи я таким образом не добьюсь. Вы не можете ставить экспериментов над своими друзьями, иначе ну, вы их просто потеряете, так не строятся личные отношения. Богом нельзя манипулировать. Но вообще, мне это кажется очень странной идеей. То есть нам нужна контрольная группа. Мы все молимся за больных, которые лежат в палате номер 6, а за больных, которые лежат в палате номер 5, не молимся. Нет, вот категорически. Вот в палате номер 5, пусть они все там загнутся, они контрольная группа, мы за них не молимся. Но, а вдруг в это время за больных в палате номер 5 молится, независимо от нас, какая-нибудь благочестивая старушка, которую как раз Бог слышит за ее благоговение, а нас вот не слышит, потому что мы неправильно себя ведем. Вот как это проконтролировать? Вообще, чем дальше об этом думать, тем абсурднее, мне кажется, идея молитвенных экспериментов, потому что эксперимент предполагает, что мы контролируем те субстанции, с которыми мы экспериментируем. Мы не можем контролировать Бога. Это достаточно абсурдно. Поэтому мне вообще сама идея молитвенного эксперимента кажется неблагочестивой. Мы можем посмотреть на результаты несколько иначе. Христиане в целом, вот, в ситуации, когда нет гонений, когда они живут в мире, никто их не гоняет, христиане в целом живут дольше, статистически. Меньше болеют. Вот прихожане церквей, меньше имеют проблем с психикой, меньше злоупотребляют веществами, программы лечения химической зависимости религиозной гораздо эффективнее. То есть вот если не ставить экспериментов, посмотреть на результаты уже, так сказать, задним числом, другое дело, что этому предъявляются там, вполне себе материалистические объяснения, что да, там религиозные общины, они поощряют здоровый образ жизни, а там дурных привычек не поощряют, что человек, который чувствует поддержку единоверцев, ему гораздо легче в жизни, что ему гораздо легче, когда он видит смысл во всем. Но так или иначе, если мы смотрим на статистику, то да, верующие в целом здоровее. Я подчеркну, что когда нет там гонений, преследований, так вообще здоровее. Другое дело, что опять-таки, даже имея дело с этими данными, конечно же, материалисты, они не убеждены, они этому находят материалистические объяснения. Поэтому я все-таки стараюсь сначала объяснить, почему материализм ошибочен сам по себе с самого начала. Но время наше уже подошло к концу. Я благодарен всем вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно, но мне уже пора уходить. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.